Санкт-Петербурге скончался писатель Даниил Гранин. Писателю было 98 лет.
Да, и вот с такой грустной музыки мы начинаем наш сегодняшний петербургский грустный эфирный день.
Сегодня среда, 5 июля, на часах 8 часов и 6 минут в питерской студии «Эхо» Дмитрий Гаврилов, Виталий Демарский, звукорежиссер Сергей Бабайкин. Вначале несколько слов мы скажем о писателе Данииле Гранине, который жил в нашем городе.
Был почетным гражданином Петербурга. Гражданин. Я бы сказал, знаешь, он был почетным гражданином Петербурга. Это такой официальный статус его, да. И был, конечно, выдающимся гражданином России, поскольку он играл какую-то особую роль, мне кажется, вот в той атмосфере, в которой мы живем. И вот сегодня, знаете, первый день без Гранина, я вот даже, мы сейчас будем разговаривать с людьми, которые знали Даниила Александровича, и вот мне бы хотелось бы от них услышать, что такое, как мы, что такое жизнь с Граниным и без Гранина, в чем будет это различие. Да? И, может быть, мы начнем с того, что появились уже официальные сообщения. Губернатор сказал, да, что, по-моему, город берет на себя все заботы по похоронам. Правда, еще не было
нет информации
мнения от семьи, да. Я предлагаю сейчас, давайте мы сейчас попробуем соединиться с Александром Валерьевичем Кобаком, директором фонда Лихачева, человеком, который последнее время, последние, я даже могу сказать, годы, насколько я помню, был всегда рядом с Даниилом Александровичем, во многом ему помогал. Александр Валерьевич у нас на связи, да?
Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро. Что вчера произошло? Понятно, вы знаете, какое-то такое ощущение, что 98 лет, понятно, что не самый молодой человек, но все равно всегда казалось, что Даниил Александрович вечный. Вот как-то даже, когда его не видишь, всегда казалось, что он есть.
Он
вот
всегда с нами, да.
Да, вот есть такое ощущение, что он есть, да? Да, Александр Владимирович.
Да, трудно как-то сразу сформулировать, но мне тоже казалось, что Даниил Александрович всегда рядом. Не стало его вчера в 21:56.
Это вот, в больнице или дома было?
Это в больнице было.
В больнице, да.
Да, это было в больнице. Ну, оценивать его жизнь – это задача, наверное, будущее. Не литературное его творчество, конечно. Это особая такая линия в нашей литературе. И «Иду на грозу», и «Зубр», и «Эта странная жизнь». Это такая романтика науки. Важная вообще такая тема, важная линия в нашей литературе. И, конечно, это была общественная фигура. Была общественная фигура, к которой прислушивались и люди, и власть придержащие. И, пожалуй, заменить его здесь неким. В этом смысле он продолжал традицию Дмитрия Сергеевича Лихачева. И недаром он 16 лет возглавлял фонд Лихачева, был председателем правления.
Александр Валерьевич, а есть ли какие-то сведения о семье, от семьи, есть ли какие-то решения, может быть, первые у семьи? Или пока все мы не знаем, не можем ничего сказать, даже приблизительно, ни день похорон, ни место похорон?
Нет, на этот счет я пока ничего не знаю. Думаю, что и семья еще тоже не решила. Относительно места я могу только предполагать, что, скорее всего, это будет Комаровское кладбище, где похоронена жена Даниила Александровича. Но решение будет за семьей, подождем немного. Я думаю, сегодня, в течение дня, это
что-то прояснится, да? Спасибо. Это был Александр Кобак, директор фонда Лихачева, человек, который находился в последнее время рядом с Даниилом Александровичем Граниным. И я бы хотел еще попросить нашего режиссера Сергея Бабайкина нас попробовать вызвонить, мы договаривались, ночью переписывались, Михаилом Борисовичем Петровским, директором Государственного Эрмитажа. Я надеюсь, что он сейчас откликнется. А я пока скажу нашим слушателям, что все работает у нас, и СМС плюс 7 931 291 58 00, ну и эфирный телефон, если мы потом уже в ходе наших обсуждений дальнейших...
Мы его чуть позже подключим, 244-91-50. Да. И, кстати, работает тоже Телеграм, тоже направляйте свои сообщения. Надо сказать, что Гранин выступал в немецком Бундестаге в 2014 да. году и рассказывал о жизни блокадного...
15-й год.
В Бундестаге? В Бундестаге, да.
15-й,
может быть, 15-й, год, да. Я думаю, рассказывал о жизни блокадного Ленинграда. Да.
Мы сегодня, я думаю, еще дадим какую-то пленочку, конечно, безусловно, Гранина из его выступлений, в том числе Бундестага, есть, да? Вот нам сообщает режиссер, что мы связались. Михаил Борисович?
Да.
Да, здравствуйте.
Добрый Михаил день.
Борисович,
ну, собственно, не очень добрый.
Не очень добрый, да. Вот мы с вами еще даже ночью переписывались да. по поводу вот этого грустного события. Первый день без Гранина. Вот что такое жизнь с Граниным и жизнь без Гранина? Для нашего общества,
ну, я бы сказал. Ну, я думаю, что потеря громадная и для Петербурга трагедия, потому что жизнь с Гранином, это значит, вот где-то там в пещере, где-то вот, ну, видно все время, горит свеча. И вот ты знаешь, что там без свеча есть человек, который, которому всегда можно поговорить, который очень хорошо смотрит, видит и оценивает все то, что делается, при этом сам постоянно работает, знаете, вот такая свеча в келье. И вот без него это, я сейчас не знаю, будет все сложно, трудно, потому что никого близко даже нет.
По моральному авторитету, да?
Это моральный авторитет. И еще это авторитет человека, который все время работает. Вот до последней минуты жизни он не только все время, так сказать, прожил, он и работал, он и свою общественную жизнь была у него более чем наполнена. У него громадное количество инициатив. Он и писал все время. И для Петровских городов, институт Петра Великого, фонд Лихачева, это одно из его главных таких достижений. Все это он все время все что-то делалось, все время делал что-то очень важное, и он вообще не пропускал никаких событий в жизни города. Он еще ему довольно трудно было ходить в последнее время, он многократно приходил на всякие наши дела и в Эрмитаж, и всюду. То есть это вот такой образец того, как человек должен жить всю жизнь, работая и выбирая такие правильные направления своего внимания.
Спасибо, спасибо, Михаил Борисович. Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа. Я думаю, что мы еще сегодня много будем в течение дня говорить, а разные люди будут говорить. Мы еще и в нашем сегодняшнем развороте.
Попытаемся, еще раз, да, да, поговорить с Дмитрием Быковым. Это,
да,
будет уже
второй
части,
ближе к концу. Да. И еще я хотел сказать, мы сегодня, видите, по такому совпадению, мы сегодня запускаем на радио новый проект. Знаете, вот эти вот маленькие передачки, файлики такие. У нас будут «Голоса блокады». Это такие добровольцы, энтузиасты, которые записывали еще живущих участников блокады, людей, которые пережили блокады, и их воспоминания. Да, такие живые голоса блокады. И вот видите, по такому совпадению, в первый день без Гранина человека, который, собственно говоря, вместе с Олесем Адамовичем открыл, да, для страны фактически, что такое была блокада.
Вместе с блокадной книгой.
Вместе с блокадной книгой, да. Мы запускаем вот этот проект.
Сейчас давайте дадим слово самому Даниилу Гранину. «Эхо Москвы» в Петербурге записало с ним интервью. Это было в 2014 году, может, по-моему. Да.
И после выхода книжки «Мой лейтенант».
«Мой лейтенант», да. И это интервью делали Никита Елисеев и Наталья Дельгена.
Да, короткий кусочек.
Почему в наше время вы обратились к теме войны?
Я обратился потому, что это была моя война, про которую никто не мог написать. Она была войной в основном окопной, которая имеет свою специфику, совсем другую, чем война, которую рассказывали, наступательные операции и так далее. Кроме того, была одна очень интимная для меня причина. Это то, что мои однополчане, большей частью погибшие, понятия не имели о том, победим мы или не победим. Они уходили из жизни в очень тяжелые времена, почти всегда безнадежные, казалось бы. И мне хотелось им через эту книгу сказать, что все-таки вы погибли не зря. Мы победили.
Скажите, можно вот вас спросить так, а как вы относитесь к современной моде на георгиевские ленточки, на надписи на капотах машин «Спасибо деду за победу» и прочее? Вот как вы, как ветеран, один из немногих оставшихся в живых ветеранов, относитесь к этой волне?
Да, в общем, спокойно отношусь. Это что-то в этом есть такое теплое. Как-то люди хотят выразить свое отношение, свое приближение к этим дням, к этой памяти. Вообще хочу сказать, что на меня произвело огромное впечатление вот эта стихийная демонстрация по всей России «Бессмертный полк». Это редчайший пример в нашей истории, когда все было снизу пошло. Не так сверху, не так с помощью принуды, сколько я видел очереди, которые стояли в фотоателье. И это все было удивительно, как-то сердечно. Вся эта стихийная, огромная, во всяком случае, в Питере демонстрация.
Даниил Гранин, это его интервью «Эхо Москвы» в Петербурге Никите Елисееву и Наталье Дельгяде. Даниил Гранин скончался минувшим вечером в Петербурге.
Радио «Эхо Петербурга». «Эхо Петербурга».
Мы уже говорили о том, что Даниил Гранин выступал в Бундестаге. Это все происходило в 2014 году, 27 января. Да,
это все правильно, 70 лет снятия блокады.
Снятие блокады, и сегодня эта запись прозвучит и в нашем эфире. В течение точно,
дня
да,
мы найдем обязательно время для этого. Да. Да.
А также у нас сегодня в программе после 11 часов особое мнение Андрей Константинов, журналист. После 12 программа Льва Гольштейна «Вспоминая будущее». Русской революции 17-го года, спустя 100 лет и расстрелы 37-го года. В исторической программе Льва Гольштейна сегодня доктор исторических наук, профессор Сергей Фирсов. И после часа дня в программе «Деловая среда» будем говорить о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня в студии «Эхо» руководитель проекта «Школы грамотного потребителя» в Петербурге Вадим Пархаев и генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Егор Клопенко. Это компания, которая объединяет несколько управляющих компаний, то есть это вот те ЖЭКи, те компании, к которым вы непосредственно обращаетесь в случае ремонта и так далее. После часа дня «Деловая среда». Сейчас о погоде.
Метеоскоп.
Сервис Яндекс.Пробки сейчас показывает 3 балла. Октябрьская набережная медленно едет от дома 38 по Малоохтинскому проспекту. Продолжается пробка до моста Александра Невского. Скорость движения 8 км в час. Еще один затор на кольцевой автодороге на внешней стороне. От Мурманского шоссе до реки Окервиль. Скорость потока 16 км в час. А что у нас за окном?
За окном у нас 13,3 значит, градусов по Цельсию. Ветер западный 2,5 метра в секунду. 753 миллиметра ртутного столба давления. Влажность 78%. Это сейчас. Ну, а днем нам обещают не намного больше, хотя все-таки получше, конечно. Плюс 18 и кратковременные дожди. Ветер все тот же будет западный, умеренный, и давление вроде меняться не должно. Ну, а завтра еще чуть-чуть холоднее, плюс 16 днем, ну, а ночью плюс 10. Ветер северо-западный, умеренный, 755 миллиметров ртутного столба. Это прогноз на завтра.
Кофе и газеты.
Так, попробуем сегодня подинамичнее почитать наши газеты. Да,
газета...
вот как у меня сразу вышел «Коммерсант». Арестованы, чтобы не было Петербургу обидно. Арестованы фигуранты дела о хищении средств при строительстве стадиона. Но где, ты думаешь? В Калининграде. Арена «Балтика». Один из арестованных, бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, сказал, надо быть безумцем, чтобы заниматься криминалом на находящемся под микроскопом объекте. Но мы знаем, что таких безумцев достаточно много, и не только в Калининграде, дипломатично скажем мы.
Газета «Ведомости» сегодня публикует данные опроса Левада-центра. Треть россиян ждет от следующего президента ужесточения внутренней политики. Но Кремль эти ожидания вряд ли оправдает. Социолог Левада-центра Денис Волков говорит, что рядовые россияне вообще не в курсе законодательных ужесточений и притеснения оппозиции. Это происходит, это проходит мимо них. Тем, кто так отвечает, то есть ждет ужесточения политики, относятся люди постарше и победнее. Они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы жесткая рука навела порядок. У них никакой нет надежды, кроме как на власть, отмечает социолог Левада-центра. Это в газете «Ведомости». Такая интересная публикация. На петербургской вкладке рассказывается о том, что аэропорт Пулково начинает принимать рейсы из второго и третьего по величине городов Ирана. И ипотека возвращается. Банки Петербурга нарастили выдачу ипотеки в первом полугодии и отмечают рост интереса ко вторичному рынку в Петербурге. Это газета «Ведомости».
«Московский комсомолец». Очень интересная публикация, во всяком случае, для меня. Мы этим еще не занимались, надо будет, видимо, заняться. Дом 61 по улице Садовой, где жил Михаил Лермонтов, перешел в ведение Мариинского театра, и, судя по всему, как бы пропадает квартира Лермонтова. Ну, квартира музея Лермонтова, видимо, Мариинка, которая не отвечает ни на какие запросы и не говорит о своих намерениях, какие-то другие планы по отношению к вот этому мемориальной квартире великого поэта. И еще же здесь замечательное интервью с Андреем Сергеевичем Смирновым, офицер армии Чубайса, с таким провокационным, я бы сказал, названием.
Газета «Деловой Петербург» говорит о сегодня, большая здесь статья о землеустройстве, о работе кадастровых палат, а еще о киберпреступлениях. Компании потребительского сектора все чаще сталкиваются с киберпреступлениями. Это «Деловой Петербург». Газета «Комсомольская правда». Несколько слов от Николая Бурова, который возглавил новый музей РЖД. К чемпионату мира по футболу в северной столице запустят 30 зеленых поездов. Фермер из Германии проехал 3500 километров до Петербурга на ретро-тракторе, и в город на Неве вернулись дожди. Это все газета «Комсомольская правда».
Ты знаешь, я вот ищу, не помню в какой газете, но была информация о том, что вчера было принято решение вроде о запуске скоростных линий метро на юге Петербурга. К 2021 году должно быть построено.
О запуске проекта. Вы уже так сообщили о запуске, что как будто уже все.
К 2021 году.
Трамваи уже...
К 2021 году. Да, готовьтесь.
Да. В этом году, кстати, обещали в Петербурге и частные трамваи запустить, но что-то опять буксует.
Вообще с общественным транспортом надо тоже нам бы заняться поактивнее, понять, что там у нас происходит.
Да, да, если бы транспортные компании активно сотрудничали с журналистами, Но, к сожалению, по опыту деловой среды это не так. Майские указы сократили разрыв в доходах, об этом пишет газета «Известия». Разница зарплат в различных отраслях экономики достигла минимума. Экономика теряет в росте из-за демографии. Другая статья. Болельщика может не хватить места для ночлега. Ростуризм констатировал нехватку гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Это все газета «Известия».
По поводу скоростного трамвая, вот я нашел, это как раз петербургские страницы «Коммерсанта», проект 50 миллиардов рублей, статья «Смольный вновь заехал на рельсы». Ну, понятно, да, и российской газете обращаю внимание, хотя уже очень много информации по этому поводу, здесь целиком статья Мединского, который расследует дело о собственной диссертации.
Ну и в продолжение, наверное, этой же темы, издание «Медуза» в интернете публикует такую заметку: Мединский ответил критикам своей диссертации, что с ней не так.
Ну это как раз
вот
после
что с ней не так на страницах издания «Медуза».
Да. И «Новая газета», как всегда, большая подборка материалов, пакет рвется. Это по поводу пакета Яровой. Судя по всему, ее реализация, ее, не Яровой, а кого?
Его реализация его, пакета Яровой.
Его, да, пакета откладывается на 5 лет. А, как говорят эксперты, если откладывается на 5 лет, значит, его вообще не будет, скорее всего. Но, может, это и неплохо. Опять здесь про мусоры. В общем, очень много актуальных тем, которые везде обсуждаются. А «Новая газета», как всегда, занимается расследованием.
Мы прервемся на несколько минут, потом вернемся к вам.
Кофе-газета. Разворот. СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7 931 291 5800. Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Горпинченко. Здравствуйте. Аукционы на автоматизацию перехватывающих автостоянок у 5 станций метро объявил городской центр управления парковками. Как сообщает ведомство, примерно за 35 миллионов рублей парковки планируют автоматизировать у станций метро Купчино, Волковская, Ленинский проспект, Кировский завод и Обухово. На автостоянках должны появиться терминалы оплаты, видеонаблюдения, шлагбаумы и электронное табло с указанием количества свободных мест. Квартиры в эконом-классе становятся все меньше по площади. Такое мнение в интервью «Бюллетеню недвижимости» высказал гендиректор компании «Униста Петросталь» Арсений Васильев. По его словам, раньше покупатели наряду с ценой квартиры ставили в приоритет ее потребительские свойства, планировку и площадь. Сейчас ситуация изменилась, и бюджет покупки главенствует с большим отрывом от остальных факторов. Именно поэтому в среднем по рынку квартиры заметно становятся все меньше и меньше. 120 тысяч автомобилей планируют выпустить в этом году на заводе Hyundai в Петербурге. Половина из них – это Creta и половина – Solaris. Об этом сообщает РСН со ссылкой на исполнительного директора Hyundai Motor СНГ Алексея Калицева. По его словам, план выпуска этого года почти на 10% превышает прошлогодние показатели. Новое общественное пространство создадут на Васильевском острове, на бывшей заводской территории группы компаний «Севкабель». Ранее часть цехов и административных зданий предприятия освободили в результате модернизации завода и переноса производств на другие участки. Как сообщает РБК, в проект «Порт Севкабель» группа компаний «Севкабель» вложит несколько сот миллионов рублей. Среди целевых резидентов и партнеров – выставочные проекты, IT-компании, рекламные агентства, архитектурное бюро, шоурумы, магазины интерьерного и прикладного дизайна, спортивные клубы, гостиницы и предприятия общепита. Реорганизация заводской территории группы по компании «Севкабель» начнется уже в этом месяце.
Бизнес-план.
Гостем программы «Особое мнение» в среду после 11 станет журналист Андрей Константинов. Свои вопросы задавайте по СМС плюс 7 931 291 5800. Андрей Константинов в «Особом мнении» из Петербурга в среду после 11.
Вы слушаете программу «Разворот».
Yeah. 8:34 в Петербурге. Продолжается разворот из Петербурга. Здесь Дмитрий Гаврилов, Виталий Демарский.
Доброе утро.
Звукорежиссер Сергей Бабайкин. И сейчас будем говорить о православных храмах в Петербурге. Смольный передал православным общинам, православным организациям несколько участков, 5 участков на окраине города и в пригородах, 4 гектара земли для строительства храмов. Для строительства не только храмов, а, например, в Сестрорецке появится церковно-приходская школа. И вообще Петербургу, как считают в метрополии, храмов не хватает.
А что значит, вот мне интересует, что значит считает метрополия? Кто-нибудь это просчитывал?
А потому что, как говорят у Кирилла, у патриарха Кирилла, да. Когда-то он говорил о норме определенной. 1 приход на 11 тысяч человек. Вот есть такая разнарядка.
На 11 тысяч живущих. Или на 11 тысяч живущих.
На 11 тысяч жителей.
Но среди этих 11 тысяч берем, да, на один приход. Там есть мусульмане, иудеи, атеисты, кого там только нет, да? И что?
Но, может быть, конфессиональный состав, он, как считает патриарх, везде один и тот же,
или
да? И уже просчитали, да, что вот среди этих 11 тысяч есть и мусульмане, и буддисты, и иудеи,
понятно,
и так
далее. И что же, просто достаточно прийти и сказать, знаете, нам нужно 5 церквей, давайте нам 5 участков земли, ну, условно я говорю, да, а завтра придут мусульмане и скажут, знаете, а нам нужно 10 мечетей, потом придут иудеи и скажут, что нам нужно 15 синагог. Они это не скажут, потому что это не нужно столько, это безусловно, но там и так далее. Мне кажется, что...
Но все-таки православие у нас лидирующая религия, да?
Больше того, я даже сказал бы так, что церковь как постройка, как здание, намного эстетичнее, чем многие современные дома, которые строятся. Я даже не с этой точки зрения, да, а с точки зрения, но все-таки какой-то жизни города, да, все-таки это же, наверное, как-то можно просчитать, сколько нужно.
Давайте слушателям зададим вопрос сразу.
Священнослужителям придут и скажут, знаете, нам кажется, что там не хватает. Кстати говоря, извини, я помню, кто-то говорил, по-моему, из наших, на особое мнение, Дмитрий Травин, что он живет где-то не в центре. Он говорит, вот там, говорит, у нас не хватает церквей. Он это чувствует.
На окраине, да,
города, да, где-то. Он говорит, а в центре, говорит, тот же Исаакиевский собор, там передовой, не передовой, он пустует. Ну, с точки зрения, так сказать, религиозной, что ли, деятельности, активности, да, там мало народу туда ходит.
Не воспринимается как религиозный объект, ну, это все-таки больше как туристический.
Да и вообще в центре намного меньше, церквей много вроде, да, а людей там, ну, не считая там туристов и просто любопытствующих.
Да, давайте вопрос на голосование. Ходите ли вы в церковь? Так мы формулируем. Ходите ли вы в храм?
Да. Посещаете ли вы регулярно церковь?
Да.
Церковь или любое другое, может быть, да, религиозное?
Да, да. Посещаете ли вы храм? 904-42-01. Да, посещаю. Нет, не посещаю. 904-42-02.
Ну и пока голосование. Процесс пошел.
Посещаю храм 904-42-01. Не посещаю регулярно храм 904-42-02.
Ну и пока вы голосуете, можете писать нам смски плюс 7-931-291-58-00. Ваше отношение вообще к этому, да, и как, кто это должен решать, и в чем ведении должны находиться эти вопросы.
Да, и у нас телефон прямого эфира 244-91-50 для ваших реплик. Я же не сказал, что хочет еще православная церковь, да.
А
мы сказали об этой разнарядке, один приход на 11 тысяч человек. В Петербурге не хватает 150 храмов, по мнению епархиального архитектора Петербургской митрополии Дмитрия Бурунова. 150 храмов еще надо построить.
Еще 150.
В Петербурге, да, считают в метрополии. Уже в Петербурге почти 250 приходов.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Звонок.
Алло, доброе утро, здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр Викторович.
Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что губа не дура у нашего патриархишки.
Ну, подождите, это же ведь не только патриарх, это же ведь инициатива исходит
от епархии. Понимаете, они эти... позволяем сказать, особи забыли, что у нас все-таки светское государство. Вот. Эта планировка, вот все эти разнарядочки. А людей-то спросили хотя бы в этих местах. Вот простите меня, я за то, чтобы храмы восстановили только на месте их разрушения, а не там, где их не было. Никогда. Это справедливо.
Нет, можно
это, и там, это где... правильно. Ну, какого черта в парке Малиновка градить это и...
Храм строили.
Или метла строили. Людей не спросили. Если люди против, я вот тоже боюсь.
А вы сами ходите в храм периодически?
У меня сестра верующая.
А вы не ходите?
Я даже не крещеный.
А там же, вот мне интересно, вот послушать бы людей, которые ходят постоянно.
Которые ходят,
да? Там что, столпотворение, не хватает места.
Да.
Мне кажется, что нужно, вот как вы сказали, людей спросить. Спасибо большое, кстати.
А каких людей спросить?
Да, но я бы даже не то, что людей спросить, это не типа ли референдума, а типа, может быть, какого-то социологического опроса, какого-то исследования, чтобы получить более или менее точные цифры того, сколько людей посещают храмы, и таким образом узнать, сколько их нужно на город Петербург, на город Москву, на город Ярославль, на любой другой город. Угу. Доброе утро.
У нас, кстати, 85% слушателей, это я уже подвожу итоги голосования, 85% слушателей регулярно ходят в храм, 15% не делают этого.
Да ты что?
Вот так у нас религиозные слушатели.
А много проголосовало народу?
Более 100 человек. О. Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Добрый день, Дмитрий.
Ходите ли вы в храм, Дмитрий?
Ну, ходил еще совсем недавно и довольно часто там, может быть, раз в неделю, ну, не то, что часто там бывал, захаживал. Просто, понимаете, то, что их не хватает, не могу сказать, потому что вот как придешь, там даже служба, если идет, то места довольно много свободного. Вот в Приморском районе я живу, например, ходил там в некоторые храмы. А их не хватает, может быть, как бы не хватает, если это можно так сказать, когда вот большие праздники, там, когда много народу ходит постоянно, у нас же на Пасху все верующие становятся, все приходят что-то освещать, все туда идут, и тогда как бы там тесновато. А так вот, если придешь в будний день на службу или даже выходной, то довольно много места, нельзя сказать, что их не могу сказать, что там как бы толпятся, не войти куда-то там или что-то это, в этом... Если в
спасибо.
Этом смысле, то их хватает.
Да. Спасибо. Потом... Это такие умозрительные, да, вещи, да, то, что человек видит, но нет никаких более или менее объективных данных, кроме мнения священнослужителей.
В Приморском районе, кстати, наша коллега Татьяна Шеремет рассказывала, что там храмы очень близко друг к другу находятся. Кстати, та же ситуация была и в парке Малиновка. Там уже был храм, там уже есть храм, и хотят построить рядом большой, да.
Есть у нас еще звонки, да? Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Елена Петровна. У меня сложилось впечатление, что нахождение большого количества храмов специально сделано для того, чтобы привлечь людей посещать эти храмы. Вот я понаблюдала за верующими. Я живу в Ленинградской области, и я понаблюдала за верующими. Дело в том, что в Ленинградской области совершенно мало людей, посещающих храмы, хотя они там строятся. Для чего? Какая цель? Складывается впечатление, что православие специально навязывается людям.
Ну,
это вообще, мое мнение.
Ну, вообще, для каждой деревни, наверное, должен быть свой храм. Для каждой деревни, мне кажется, должен быть свой храм.
Ну, подождите, это же не 19 век, Дима, я поспорю с тобой.
Зачем?
Когда, да, потому что вот правильно кричит буквально наша слушательница, Ирина зачем,
Петровна,
зачем
да.
с миграцией, там может быть деревня целиком из мигрантов сегодня состоящая, которой не нужен храм православный.
Ну, даже если две бабульки там живут, верующие, все-таки для них какую-то комнатку, какое-то помещение.
Да.
Ирина Петровна, извините, ради социологии, а вы ходите в храм?
Я? Нет. Вот никогда. Я хожу в храм только для того, чтобы посмотреть, например, какие-то обряды, которые связаны с русской православной церковь только для того, чтобы повысить свой уровень.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо,
Ирина Петровна. Видите, какая очень интересная у нас социология. Слушатели в телефонном голосовании говорят, что ходят регулярно в храмы, а те, кто нам звонит, в храмы регулярно
не ходят.
Ну,
позвонил человек, который, да, ну, ходил во всяком
случае. Ну, ходил, да.
И он видел ситуацию, да, что можно ходить в храмы, но видеть ситуацию, что она не требует строительства новых церквей.
Разворот.
Движение «Красивый Петербург» предлагает убрать ограждения на улицах, на тротуарах города. Это ограждения, которые стоят на границе между пешеходной частью и проезжей частью.
Да не только они... там.
Ну почему?
Они как раз иногда просто стоят, там невозможно, когда я просто как водитель могу сказать, что иногда ты выходишь из машины, и надо обходить черти сколько. Да? Стоять можно в машине, а выйти на тротуар
правильно
невозможно.
Но это делается, ну как мне кажется, для безопасности. Для безопасности пешеходов, да, чтобы они, их не задавила машина, и чтобы они не выбегали и не перебегали проезжую часть.
Какие-то нормативы,
да?
Там, я не знаю, ну,
наверняка какие-то нормативы есть.
Так но... что, «Красивый Петербург»?
Так «Красивый Петербург» говорит, что некрасиво в городе. Некрасиво, неудобно, нарушает нормативы и вообще к безопасности не имеет никакого отношения.
Нужно экспертное мнение.
Да, сейчас у нас как раз по телефону Илья Резников, эксперт Центра Урбаника, эксперт по транспорту. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Да, Илья, вот вы нам сейчас и расскажете, как влияют или не влияют на безопасность эти ограждения, которые хотят убрать на улицах.
Ну, начать, наверное, нужно вообще с того, что вообще сама компания «Красивый Петербург», ну, это же они же общественные организации, их достаточно сложно назвать специалистами по организации дорожного движения. То есть они занимаются пропагандой, ну, в том числе пропагандой, скажем так, достаточно прогрессивных идей. Вот, но любой специалист, на самом деле, понимает, что каждый конкретный забор нужно рассматривать в отдельности. То есть, если где-то забор может быть вреден, то где-то забор может быть действительно нужен и полезен. То есть, невозможно сказать, вот как это везде абсолютно одинаково. Это, конечно же, не так.
Понятно. А вот. Что, у нас такие в Петербурге такие тесные тротуары, что люди начинают ходить по проезжей части, и эти ограждения, собственно говоря, сделаны для того, чтобы люди не выходили на проезжую часть?
Ну, естественно. Просто вопрос того, что ну, в одних случаях подобные заборы строят в центре, где это действительно может быть не всегда нужно, где подобные заборы очень сильно могут мешать проходу. Потому что действительно узко, и кроме того, что у нас узкий тротуар, у нас же бывает, что там входы в подвалы, входы в магазины, еще что-то. И действительно достаточно тяжело обойти и протиснуться. И, кстати, эти же самые заборы в центре местами мешают, например, высадке пассажиров из припаркованных машин. Есть такие случаи. А с другой стороны, есть, например, там, не знаю, проспект Просвещения, как пример, где действительно там заборы эти стоят на разделительной, они отделяют трамвай, который там у нас, по идее, построен как ускоренный. И они там препятствуют выходу, собственно, людей на, ну, как вот, то есть переходу по этой части.
Ну да, то есть они как бы толкают людей на переход, да, на зебру, да?
Да, они толкают людей на зебру. В принципе, все заборы, вообще-то говоря, строятся именно с этой логикой. Просто где-то эта логика полезна, где-то она несколько менее полезна. Вот, наверное, стоит сказать так.
Илья, давайте мы сейчас запустим голосование телефонное и спросим наших слушателей, вы считаете, что такие ограждения нужно убирать или все-таки оставить?
Если что вы важнее, считаете... прагматизм или красота?
Итак, вы считаете, что такие ограждения дорожные нужно убрать, 904-42-01, потому что они преимущественно мешают, или же нужно все-таки их оставить, 904-42-02?
Голосование. Процесс пошел.
Такие дорожные ограждения нужно убрать, 904-42-01, а нужно оставить 904-42-02.
Может, Илья... просто их можно сделать эстетичнее, Илья?
Эстетично. На самом деле, в общем-то, то, что в Петербурге строят, это сложно назвать совсем не эстетичным. Тем более в центре у нас строят часто достаточно красивые заборы. И на самом деле проблема-то, в общем, ну, не только в том, что они некрасивы. То есть мнение, что они, скажем так, ну, психологически людям не очень приятны.
Да, любые границы, любые ограничения нам
но все-таки,
неприятны.
А что делать, вот если такое узкое пространство на тротуаре, и стоит еще вот это ограждение, да? С одной стороны, ну, безопасность, да, должна
быть... очередь устанавливать, прохождение по тротуару.
Надо тротуары расширять, и за счет проезжей части
тогда...
Ну, я
вам как москвич могу сказать, в Москве расширили тротуары, это ужас какой-то, потому что там расширили тротуары в тех местах, где нет людей. Поэтому зачем их расширили, никто не понимает. Но это ладно, это московские проблемы.
То есть, получается, такая патовая ситуация создается.
Спасибо большое.
Да. Это был Илья Резников. Илья Резников, эксперт по транспорту центра Урбаника.
Какие у нас результаты голосования?
Значит, 31% считает, что нужно убрать, и 69%
говорят, что
да, пусть остаются.
Ну, мы еще вам обещали, да, в конце часа соединиться по телефону с известным литератором, публицистом, писателем, литературным критиком Дмитрием Быковым. Сейчас мы попробуем его набрать и еще раз вернуться к нашей сегодня
грустной, да, поговорить о теме. Данииле Гранине, о творчестве Даниила Гранина, о его книгах и о том вообще, кто сейчас может быть вот таким вот выразителем мнения, кто может сейчас рассказывать вот о блокаде
правдиво. Мы получаем, конечно, смс-ки. Нет теперь нашего нравственного маяка. Как-то лишились мы опоры, пишет Нина.
Дмитрий Быков сейчас уже на связи, и о писателе Данииле Гранине.
Алло, Дима?
Да.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Говорить, оно, конечно, не очень доброе. Вот несколько слов о Гранине, как о писателе, потому что вот я обратил внимание, что о Гранине очень много говорят как о таком об общественном деятеле, да? А да, что такое Гранин писатель? Я не знаю, ошибусь я или нет, но я, конечно, у меня нет тех знаний, которые есть у Быкова, но он такой, по-моему, типичный советский, в хорошем смысле этого слова, советский не по идеологии, а по, если хотите, месту обитания, советский такой интеллигентский писатель, такая традиция, да?
Нет, советский он был только в одном отношении. Он был такой рационалист-просвещенец. И вот эта идеология просвещения, попытка разум поставить во главе всего, это действительно Гранин. Такие вещи, как, скажем, «Эта странная жизнь», где осмысливается опыт человека, который всю жизнь свою подчинил разуму, строжайшему расписанию, рациональным целям и так далее. Его главный герой и ученый, такие, даже такие религиозные ученые, как Тимофей Хрисовский, тема Гранина главная – это все-таки этика науки, вопрос самосохранения, как далеко оно может заходить, вопросы познания, как вообще, собственно говоря, должен человек в советское время сочетать советское мировоззрение более-менее и все-таки научную честность. Об этом, скажем, одна из самых его точных повестей – «Однофамилец», которая в виде фильма с Жоновым и Пляком стала довольно известна. Ну и, конечно, одна из гранинских очень существенных тем – это конформизм. Вот об этом, скажем, «Картина», самая такая его, наверное, известная книга 70-х годов, в которой ставились именно вопросы, как далеко может человек зайти в попытке, значит, как-то вписываться в этот социум, в какой именно момент он должен сказать «нет, хватит». Потому что вот ранние относительно вещи, Гранина, такие, как «Иду на грозу», они при всех замечательных своих качествах все-таки не обладали вот этой нравственной остротой. По-настоящему, конечно, Гранин, это редкий довольно пример, он раскрылся после своих 60, даже, я бы сказал, после своих 70. И в этом смысле и «Мой лейтенант», и самая последняя его любовная повесть, я название сейчас ее не вспомню, они как раз пример замечательного творческого долголетия. «Клавдия Вилор», тоже замечательная повесть о природе героизма. Гранин научный писатель в том смысле, что, во-первых, он сам, как мы помним, инженер. Метод его анализа научный, и он даже, мне кажется, несколько нарочито суховат, потому что он пытается...
Да. А тема войны?
Тема войны тоже у него стала появляться уже по-настоящему в 70-е годы. Он очень долго молчал. Известный, более известный произведение, это «Блокадная книга». Они не сумели тогда с Адамовичем сказать о блокаде все, что хотели, и у них 2/3 материала осталось не напечатанной. Хорошо, что они сумели дневник Юры Рябинина провести в печать, хотя этот документ чудовищный. «Мальчика, сходящего с ума от голода», тоже, кстати говоря, это страшная тема самоанализа, потому что он пытается с научной добросовестностью статью, зафиксировать все стадии распада своей личности. Этот документ тоже чудом прошел в печать, страшно отдирая себе бока. Но вот совершенно права Полина Борскова, что у нас же нет института блокады, института изучения блокады. Вот этим институтом они работали 10 лет.
Спасибо. К сожалению, у нас спасибо. Мало очень времени. Да, спасибо. Конечно. Это был Дмитрий Быков о Даниле Гранине.
Даниил Гранин скончался накануне поздно вечером.
Культпоход.
Разворот. Рекламно-информационная программа «Культпоход».
Международный фестиваль современного танца «Open Look» продолжается в Санкт-Петербурге. Сегодня на новой сцене Александринского театра вновь спектакль Жозефа Наджа и Жоэля Леандра «Пинзум», построенный на дневниковых записях венгерского поэта начала XX века Йозефа Аттилы. Это страстный монолог о невозможной любви, обращенный к Флоре, его психотерапевту. Поэт умрет в возрасте 32 лет, бросившись под поезд. Начало этого спектакля в 8 вечера. До него можно будет увидеть моноспектакли и сольные работы от педагогов фестиваля из Голландии, Испании, Швеции, Словакии, Израиля и Соединенных Штатов Америки. Некоторые из них – премьеры. Например, спектакль «Объект». Это сольная работа, в которой танцовщица рассказывает об одиночестве, вожделении и манипуляции в поисках границ между эмоциональным и физическим аспектами человеческого тела. В этом интенсивном 20-минутном диалоге с публикой танец варьируется от сочувствия до конфронтации. Сегодня и завтра на сцене Большого драматического театра спектакль по пьесе Островского «Гроза». Постановка Андрея Могучего открывает внебытовую театральность пьесы. Это шкатулочная мистерия, житие Катерины и других обывателей Волжского Калинова между адом и раем в стилизованном под палех лакированном пространстве сцены. Это метафизика темного русского царства, страшная сказка, оживающая в кромешной тьме и вопиющей черноте сценографии Веры Мартынов. Сегодня и завтра на сцене Балтийского дома играют постановку Сильвия Пуркаретте «Мнимый больной» по пьесе Мольера. Главную роль в этом спектакле театра Вахтангова играет Сергей Маковецкий. «Мнимый больной» – комедия-балет, где фарсово-бытовые сюжеты щедро приправлены интермедиями, рассчитанными на актерскую импровизацию, объединяющую традицию французского фарса с итальянской комедией масок. Пространство для игры воображения, яркая комедийность – позволили «Мнимому больному», шагнув через века, покорить современных зрителей. Кстати, на сцене театра фестиваля «Балтийский дом» Сильвио Пуркаретте, известный итальянский режиссер, поставил спектакль «Сон в летнюю ночь», который можно посмотреть уже в следующем сезоне. 7 июля в филармонии джазовой музыки «Вечер романтического джаза». Вокал Эльвира Трафова и ансамбль Петра Корнева. 8 июля там же в джаз-филармонии «Холли» концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Вас ждет ленинградский диксилент под управлением Олега Кувайцева.
Культ поход.